почему я счастливый такой? Каждый день рождения никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и удок косяк.
Добрый вечер. Понедельник. И как теперь всегда по понедельникам, 8 часов вечера на ТОК ФМ, передача «Беседа с Покрасом». Я сегодня опять один. Вадим занятый, не успел на передачу. За пультом Александр Цой. Ну и вот мы с ним вместе будем вести эту передачу. А телефон прямого эфира 279-00-39. Звонить можно, нужно. В беседе с вами передача гораздо богаче, содержательнее, современнее и точнее, чем вот если я здесь буду беседовать сам с собой. Я не буду сообщать номеров СМС, потому что я не умею реагировать на передачи, на текст. На тексты я в крайнем случае умею писать ответы, вот, а здесь на это нет ни возможности, ни времени. Звоните нам, пожалуйста. Ой, мама, сегодня по вот такому календарю, по-моему, старому календарю, по-моему, православному, первый день лета. Настоящее лето начинается сегодня. Я вот думаю, сегодня выхожу утром и ну, целую ночь ты слышишь, как будто кто-то посылает смс-ки. Вот целую дождь смс-ки, смс-ки, по крыше смс-ки, по карнизу смс-ки. Оказывается, это дождь. Выхожу на улицу, а какой-то дождь не тусклый, не огорчительный, а, я не знаю, наполненный какой-то такой погодой, в которой есть предвкушение, будущее. Я, вроде бы и пасмурно, и солнца в это время не было, а вот уже вот летний дождь. Ну вот как-то у меня сегодня этот день так начался. Сегодня столько звонок у нас. Ну вот, я прервусь. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Рустам.
Рустам. Рустам, вам сколько лет?
Пока 29.
29. Вы тоже оптимист. Ну, да. Вы, Рустам, какое у вас образование?
Слава Богу, высшее.
Если вы, слава Богу, отодвинетесь от приемника, то здесь не будет фонить. Я правильно понимаю, Александр?
Да, да, да.
Да, и мне здесь объяснили, а то у меня прям свистит в ухе. Высшее какое?
Педагогическое.
Вы какой факультет? То есть вы кто по специальности в качестве педагога?
Я учитель музыки начальных классов.
А есть учитель музыки не начальных классов?
Есть.
Есть. То есть это музучилище, да?
Нет, это наш педагогический университет.
А музучилище тоже?
Нет.
Нет, это после музыкальной школы?
После школы искусств, да.
Ага. Слушаю вас, Рустам, с какой... И кем вы работаете?
Не поверите.
Нет, поверю.
Тамада Баян.
Как это Тамада Баян?
Ну, сейчас модно шоумей. По старинке Тамада Баян.
Я не могу не поверить или поверить, просто я слов таких не понимаю. Что такое шоумен?
Да.
А, это я понял. А то я услышу какой-то шоу-май, а сейчас июнь. Ну, ясно. Да, слушаю вас, Рустам, с какой задачей вы звоните? О чем вы хотели поговорить?
Я сидел в машине, смотрю, вы так что-то разговариваете, вам одиноко.
Ой, вот вы добрый человек, да, да, да. Вы не смотрите, а услышали.
Нет, я сначала посмотрел на 91,5, а потом услышал вас.
Понятно. И, ну, давайте скрашивайте наши с... Ну, вообще-то не совсем одиноко, здесь Александр Цой. Александр Цой, вот сама, вы слышите, сама фамилия как звучит, как тут может быть одиноко? Да, о чем вы все-таки хотели поговорить, Рустам?
Я не хотел поговорить, я просто хотел узнать, а сколько вам лет?
Я могу ответить, сколько мне лет, но я вам отвечу через неделю, когда у меня будет день рождения.
Вот.
Вот мне, да, спасибо. Мне тогда будет вот завершенно, прямо 68.
Вопрос не ошибочный.
Не слышу.
Вопрос следующий.
Да.
Мне вот скоро 30 лет.
30, да.
А как можно его весело отметить?
Что?
Как можно его весело, оригинально отметить?
Ой, вы знаете, я по этому поводу не специалист. Я не специалист по отмечанию дней. Ко мне приходит на день рождения, близкие мне люди. Люди, которые, с которыми мне тепло. Не полезные люди, не знакомые, и чаще никого не приглашаю. И мне просто хорошо с этими людьми. Вы говорите, что для вас это круглая дата. Для меня в 30 лет было беспокойство, скоро возраст Христа, а есть ли у меня учение, есть ли у меня направление в жизни. Вот, и в 30 лет я написал такие строчки, такую строчку за год одну. Я хожу беременный с собой. Вот как у вас с этой беременностью?
У меня пока беременности нету.
То есть вы еще себя не заметили?
Я думаю, что я уже родился.
Серьезно? Я слышал, что человек рождается дважды. Один когда биологически, когда его рождает мама, а второй раз, мне всегда казалось, тогда, когда он догадывается, что он на земле живет. А так, я когда-то кому-то сказал, так живет, а родиться забыл. Так вот, с чем связано ваше уже рождение самого себя? Не могли бы мне... Вот как это? Вот что это за переживание?
Когда да вы... нет переживаний никакого.
Нету, да.
Просто думается, смог ли я еще что-то в этом мире сделать.
А уже?
Такого полезного.
Да. Кому полезного?
Да миру.
Миру? Или тому, кого опять свистит? Или тем, кого вы любите?
Тех, кого я люблю, я уже все подарил.
Что, можно уже помирать?
Ну, помирать, я думаю, рано еще.
Ну, вы говорите, уже все подарил. Вот у меня 5 детей, и у меня... 5 внуков теперь. Но мне кажется, что я еще вообще-то ничего не успел. Вот. А что вы говорите, что уже все подарили? Что подарил?
Любовь, теплоту. Ну,
ой, мамочка, вы знаете что? Я не знаю, захотите ли вы разговаривать. Сейчас вот у меня есть знакомый психолог. По-моему, он живет в Тольятти. А я наткнулся на его статью на его сайте. Это была статья, она называлась «Признание в любви». И вот он трактует там о том, что признание в любви – это вроде вот реплики. «Если я тебя придумала, стань таким». Виктор Ляшенко его фамилия, зовут и фамилия. Вот, «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». То есть признание в любви – это очень часто сообщение. «Я же тебе подарил свою любовь, теперь ты моя вещь». А автоматом получается, что раз ты моя вещь, то я теперь твоя вещь. И получается, если мы друг друга придумали, стань таким, как я хочу, и жизнь кончилась. Вот у меня сейчас такой диссонанс. Рустам, мне нравится ваш голос, и мне кажется, что все на себя наговариваете. У меня есть впечатление, что вы музыкальный человек, и голос нормальный, и живете нормально, и голос соответствует погоде какой-то, вот нагрубшая там за окном погода. А говорите вы какую-то настораживающую меня вещь про то, что уже все в прошлом, что все уже сделал.
И да так, нет, просто и вы так, поймите, и тогда день так рождения... интересно, я в прямом эфире, да, классно.
Я понимаю.
И мы просто, почему говорим, мы же к экватору подошли, средний возраст мужчины у нас в России 61 год.
Ой, мамочка, это очень тяжелый случай. Вот в Японии 84.
Мы подошли к экватору.
Да. Вы знаете что? Вот это вот чем меньше женщину мы любим, тем меньше мы и живем.
Ну.
Ага. Так вот, когда вы сейчас говорите, вот спрашиваете, как справить, если у вас все уже осуществлено, то, ну чего же, на тризне нужно выпить, вспомнить, какой был хороший человек, вот, сколько он сделал полезного.
Можно сделать какие-то похороны.
А? Точно, точно. Но мне все-таки как-то ближе, я же врач. Мне приятнее приходить на дни рождения. Вот, и поэтому я бы желал вам, Рустам, а когда день рождения? Рустам, когда день рождения?
Зимой.
Да что вы меня сейчас, тут вот до зимы еще сколько ждать, я же не вытерплю. Ладно, вот зимой позвоните, я тогда буду вам желать. А пока что я вам желаю, ну, чтобы все было еще не завершено, и чтобы все только что начиналось.
Ой, спасибо.
Ну, ладно.
Я вам желаю, чтобы у вас передача не грустно прошла.
Ну, она не проходит, она длится, идет. Спасибо вам за звонок.
Вам спасибо.
Спасибо. Всего доброго, Рустам.
Всего доброго.
Любите себя. Спасибо. Спасибо. Вот вообще это очень частая ситуация, когда мы... Вот люди нас воспринимают одними, а мы вот про себя думаем совершенно другое. Вот, во-первых, Рустам позвонил вовремя. Он очень точно и как-то отзывчиво почувствовал, что есть некоторые проблемы в начале передачи. Вот. Включился, не назойливо, хорошо, с юмором. А другое дело, говорит, что у него уже все всем подарил. И любовь подарил. Ну а что, если подарил, у тебя теперь больше нету. Все равно спасибо, Рустам, за звонок. Вот, вот эта вот двойственность. Вообще, у меня сегодня много разных тем. Одно, я сегодня шокирован одним событием. И я не знаю, мне прям неловко его рассказывать, но вот как так меня поддержал вот этим некоторым чувством юмора Рустам, и я попробую, может, у меня получится, но неловко рассказывать. У меня, когда входишь в кабинет, у меня в одну сторону мой кабинет, сразу из прихожей, в другую, теплая прихожая, после тамбура, в другую сторону кабинет медсестры. Напротив, мой кабинет большой, где много-много людей, одновременно много людей. И есть прямо маленький кабинетик, такой вспомогательный, где я могу разговаривать наедине. Прямо дверь в туалет. И сегодня я полдня был в шоке. Стоит женщина, открыв дверь в туалет. Я прохожу мимо из сестринской в свой кабинет, и я вдруг вижу, что там еще не успела встать с унитаза другая женщина, а это ее отчитывает, почему ты не заперла дверь. Я говорю, закройте дверь. Она поворачивается ко мне, не закрывая дверь, и говорит, ну она должна запирать дверь. У меня вот, я не знаю, вы представляете ситуацию? Это, я был в совершенном шоке. Ну, бывает же. Вот в доме у меня большая семья, много людей. Бывает, что ты, когда, особенно когда двери переменили, когда вместо задвижки появилась такая штука, ты не запер, кто-то откроет, ты смутишься. Ну, и тот, кто открыл, смутился, скорее закрывает. А здесь стоит женщина и рассказывает, взрослая, ну, уже в возрасте, ей за 70, но не в маразме, а при этом... Стоит и мне говорит, оборачиваясь, вместо того, что я говорю, захлопните дверь, я ее захлопнул. Причем как неловко. И мне говорит, глядя на женщину, которая вот, она мне говорит, что это она должна запирать. Ну, правильно, должна запирать. Но... И вот для меня это стало каким-то символом. Ведь если я чувствую человека, с которым я общаюсь, то у меня не получится вот так разглядывать человека в проблематичном положении с открытой дверью и читать ему нотацию про то, что он должен сделать, то, что мне сейчас надо сделать. А вот мне кажется, что это символ. Для того, чтобы так смотреть, надо не понимать, что рядом с тобой, так, за тобой такой же человек, что на его месте ты был бы смущен, тебе было бы неловко, что тебя совсем, что сзади тебя мужчина. Но я-то прохожу мимо. В действительности все одно мгновение длилось. Я хлопнул этой самой дверью. Но прийти в себя, я вообще выношу все, что угодно в кабинете. А вот здесь я очень долго не мог прийти в себя. Я вдруг увидел, что это какой-то символ, это какой-то ключ ко всем неустроенным отношениям, ко всем отношениям, где ведь в действительности люди, это моя стая, я их чувствую, они меня чувствуют, и мое поведение вытекает не из головы, а мое поведение вытекает из сочувствия, чувствуя, что вот на этом месте было бы так удобно. Вы говорите, что сейчас у нас какая-то полезная информация, реклама, по всей вероятности, а после этого мы продолжим разговор.
Беседы с Покрасом на ТОК-ФМ.
Добрый вечер. Мы продолжаем нашу передачу. Покрас, это я. Зовут меня Михаил Львович. И за пультом сейчас Александр Цой, с которым я разговариваю. У меня, что он сейчас представитель всей аудитории, которая нас слышит по радио ТОК-ФМ. Наш телефон 279-00-39, 279-00-39, нам можно звонить. Я продолжу тот разговор, который... Вот я был совершенно шокирован. Я напомню, в мой кабинет приходят нормальные люди, я лечу неврозы, я лечу то, что вы называете на нервной почве. У меня в кабинете люди вылезают из безвыходных положений, то есть то, что с точки зрения банального здравого смысла кажется неразрешимым, я знаю про человеческие возможности несколько больше, чем люди непрофессиональные в психологии или психотерапии. Я знаю не теоретически, а практически. Уже судьбами, я работаю больше 40 лет, уже судьбами многих людей обнаружено, доказано, что люди могут то, что казалось бы совершенно невозможно. Но приходят ко мне при этом все-таки совершенно здоровые люди, психически здоровые, которые вот попали в какие-то положения, либо со здоровьем физическим, там то, что на нервной почве, либо в какие-то исключительные ситуации, либо целой жизнью. Ну, там вот с детства, детство мне обеспеченное, где папы с мамой не сумели разобрать свои отношения, при этом обиделись друг на друга, где девочке нельзя быть похожей ни на папу, ни на маму, мальчику нельзя быть похожим ни на папу, ни на маму, где дискредитированы роли и те, и другие, а свои еще не найдены. Но при этом нормальные люди. И когда женщина, раскрыв туалет, когда сзади проходит мужчина, не захлопывает его, и нотацию читает другой, мне было дико. Но при этом я вдруг увидел, что это символ вот того разделения людей на счастливых и несчастливых, на живущих как будто рыба в воде среди людей, и на живущих как будто в механизм подсыпали песку, и вот наши шестеренки дергаются. Живут на тех, кто живет как на сцене марионетки, и на тех, кто свою жизнь выбирает. Потому что ведь есть два существования. Люди такие же, как и я. Это одно существование. Когда они такие же, как и я, как сказано в книге, не делай другому того, чего не пожелаешь себе. Я чувствую, что нельзя напротив меня. Как я беседую тогда? Тогда есть я за себя думаю. Есть мой слушатель, я за него. Я за себя за него, я за себя за него. Я, если и в конфликте, то я понимаю, в какой конфликт я попадаю, кого я напрягаю, зачем, почему. А когда другой такой же, как я, ну, как гадкий утенок среди лебедей, то мне понятен мир, мне не надо думать. В большинстве случаев мне так же, как идешь по дороге, ногой нащупываешь эту дорогу, так же, как дышишь, ты просто чувствуешь, что сейчас надо сделать, не всегда понимаешь, что почему, но ты уже доверяешь вот этому своему интуитивному опыту, который накоплен генетически, который накоплен в досознательный период, который накоплен всей жизнью, который накоплен счастьем всех тех поколений, которые тебя родили и потом выпистывали. Всей человеческой культуры. А есть второе существование, когда человек, мы уже начинали об этом разговор, когда человек начинает свою жизнь придумывать и живет по каким-то правилам вчерашним. Не правилам, которые мне помогают сегодня разобраться в схематичных ситуациях, в однотипных ситуациях, а когда человек живет по каким-то выдуманным правилам, и тогда он непонятен сам себе, он себя не отслеживает, он непонятен другому, потому что он ведет себя противоестественно. Ему непонятен другой, потому что непонятно, кто это, что это, откуда это. Вот мне сейчас как-то, вот я под впечатлением примера хожу, когда я включил случайно телевизор, и там стреляет киллер, а его напарница говорит: те, в кого ты стреляешь, они имеют лицо, они имеют имя. Он говорит: нет, это мишени. Ну, я переключил в другой канал, щелкаю по каналу, потом опять выхожу, как-то так получилось, совпадение, чуть не случайно, на этот же канал. И опять ситуация, он целится, но не стреляет. Его напарница напряженно говорит: ты почему не выстрелил? Он говорит: я увидел там лицо. Это было мое отражение в зеркале. И в следующий момент это отражение выстрелило в него, и тогда ему пришлось уже стрелять не в мишень, а в такого же, как он, ну, просто потому что ситуация выживания. Вот либо мы живем, каждый другой, это мое отражение в зеркале, а тогда, с одной стороны, это отражение не страшно, потому что понятно как-то, и с ним удобнее жить в мире. Но если это отражение мне враг, то получается, как в Василии Теркине, где Теркин дерется с фашистом, которого он хочет взять в качестве языка, он дерется с таким же мужиком, только ты человек, нет, ты подлец, пришел ограбить мой дом, но он его по-человечески не боится, он ему понятен, и в конце концов он его побеждает, потому что он защищает свой... Ну, вы помните эту вещь, Василий Теркин. Так вот, либо другой человек, это мое отражение, и тогда я с ним веду как с собой. Я с ним, если дерусь, то дерусь как с собой. Мирюсь как с собой. Мне понятен он человек, я человек. Либо весь мир выдуман. И вдруг я вижу целый ряд событий сегодняшнего дня. В кабинете сидят пожилые люди. Сидит женщина, которая, как мне показалось, в этот момент... Ну, на моем языке потерялась, а так скучает, ждет каких-то событий. И вдруг в кабинет заходит молодая женщина. Я приглашаю ее сесть вот в этот общий круг. Заходит молодая женщина, несколько стеснена, она впервые в кругу. Она как-то вот, как будто в капсулу спряталась. Через некоторое время заходит другая молодая женщина. Они должны позже прийти, но вот пришли чуть раньше. И я смотрю, что это... скучавшая же женщина оживилась, рассматривает ту, рассматривает другую. В конце группы я прошу подвести итоги, спрашиваю у этой скучавшей пожилой женщины, обычно активной, я спрашиваю, что вам сегодня было интересно. И она очень точно рассказывает, что вот эта девушка пришла в круг, как будто здесь нету людей, смотрит на всех, как на предметы, с точки зрения, как их можно использовать. Ну, я не знаю, молотком забивать гвозди, вот этим человеком то-то, вот этим то-то. Смотрит на всех, как на вещи для себя. И женщина очень точно описывает другую. Потом описывает вновь другую пришедшую женщину. Та говорит, тоже смущена, но она как-то нуждается в людях. Она хоть греется о нас, она замечает. Вот, но ждет, когда ее здесь... Вот мы здесь старше нее, она ждет, когда мы ею займемся. А я вижу, что эта женщина находит и в той молодой женщине, и в другой свои свойства. Она сидела до прихода этих женщин, грелась о других людей. ждала, когда будут какие-то события, и сердилась, что ей никто эти события не устроил. Но она это спроецировала на другого. И дальше я думаю, вот в чем же трагичность? Ведь если бы она сейчас понимала, что сидящая здесь девочка, ну, по сравнению с ней девочка, ну, молодая женщина, это она же, но раньше, если бы она отмечала, что другая, еще более молодая, что это она, то есть увидела бы свое отражение в зеркале, она вдруг получила ключ ко множеству своих ситуаций, потому что, ну как, она же точно так же, как эта женщина смотрит на других, как на средство для себя. Та, которая стояла у открытой двери туалета и читала нотацию человеку, который еще не сумел одеться при открытой двери, что надо закрывать дверь. Она смотрит на другого, как на публику какую-то, как на игрушку. И эта женщина, не веря, что девочка перед ней такая же, не может вдруг догадаться, что она со своим мужем ведет себя как та, которая читает нотацию сидящему на толчке. Она не понимает, что она всю жизнь с людьми вела себя точно так же, искала, чего от них можно получить. А я вдруг вспоминаю, что она прямо сказала такую вещь, как это можно когда-то, как это можно о людях заботиться, то есть о тех, с кем ты живешь, заботиться. Я всегда выбирала того, кто мне полезен. А как это можно беречь? Вот люди, которые чувствуют, что другой такой же, им не надо сообщить, что закроют дверь. Они сами закроют, потому что понимают, что нельзя другого ставить без надобности для себя в ненужное положение. А уж если ты будешь это делать с какой-то нуждой, то ты будешь это делать грешно. А люди, которые на других смотрят просто как на экспонаты, смотрят все время как на вещи. Сейчас у нас звонок, я два слова договорю. Вы можете выводить в эфир.
Алло, не слышу вас.
Одну секунду, вы сейчас меня слышите?
Да, слышу, сейчас хорошо.
Сейчас я, секунду, договорю здесь. Вот люди, которые на людей смотрят как на экспонаты, они ничего не понимают в этом мире. Они все время ходят по какому правилу, как сам нам было. Добрый вечер. Кто со мной говорит?
Это с вами говорит Виктория Юрьевна, я преподаватель, Виктория. И я узнала себя вот в этой женщине, которая зашла в туалет к другой.
В той, которая сидит на толчке, или в той, которая открыла дверь и тупо
учает? Я, в принципе, в той ситуации могу быть, но сейчас я себя вижу именно в той, которая зашла, которая беспардонна, которая никого
не
любит,
зашла.
И которая для себя и для других не делает.
Она
вот
не
я.
Зашла, она, еще раз, чтобы было ясно, она открыла дверь и всем показала человека, сидящего в туалете.
Да, да, это я.
Виктория Юрьевна, вы нам уже звонили, да?
Да, вы, да, я вам звонила, вот сейчас я вижу, что я так живу.
Вы преподаете рисование?
Да.
Я правильно понимаю, что если бы вы видели, что вы так живете, то вы об этом так громко бы не кричали, вам было бы стыдно?
Я этому рада. На самом деле, что я это разглядел, потому что я этого даже раньше
простите,
не замечала.
Простите, пожалуйста, но я сегодня не был рад. Я полдня хожу, и я это вот сюда в передачу вытащил. У меня это как-то, вот у меня крыша едет, у меня это не укладывается, что можно так жестоко с другим человеком. Я себе представил, что я там сижу, а тут распахнули дверь. Это практически же невозможно. Вот. А вы сейчас говорите, Виктория Юрьевна, почему-то так же весело, как со мной разговаривала Погодя, посочувствовавший мне Рустам. Так вот, чему вы радуетесь,
слышу.
Виктория Юрьевна? Вы мама?
Да.
Двоих детей?
Да.
Да. Как у вас дела? Вы нам в прошлый раз звонили, у вас были какие-то проблемы?
Да, есть они.
И хорошо, когда есть проблемы, я правильно понимаю? В чем пафос вашего сегодняшнего звонка?
Вот в том, что я, когда вы начали передачу, увидела вот себя, и я понимаю, что как бы это обреченный путь, но я по нему как бы шагаю, как вот робот.
И сажаете алюминиевые огурцы? Помните,
сейчас я подойду, где мне удобнее слушать вас. Да. Я вас в телефон плохо слышу, я буду в радио слушать.
Не-не-не-не-не, слушайте, пожалуйста, в телефон, потому что если подойдете к радио, начнет фонить, и я перестану вас слышать.
Вам фонит сейчас?
Вот сейчас начнет фонить, начинает фонить.
А я вас слышу вот через радио хорошо.
Ну, попробуйте, но так будьте наготове, что, может быть, надо будет как-то передвигаться
по этому поводу.
Так о чем вы хотели поговорить, Виктория Юрьевна?
Я хочу поговорить о том, как жить и как перестать вот не любить.
Виктория Юрьевна, вот вы сейчас поднимаете нечаянно очень существенный новый вопрос. Ничего нельзя перестать. Услышьте, пожалуйста, это очень важно. Вот все, кто ко мне пришли, все собираются чего-то изменить, чего-то сломать, чего-то разрушить, чего-то переделать. Но простите, пожалуйста, все пришли с каким-то своим жизненным путем, с каким-то своим уже комплексом наработанных привычек. Так ведь, да? И эти привычки, плохие они, хорошие, это привычки, которые рождают что-то им знакомое. Там нет, там, конечно, скучновато, потому что нет неведомого, но там нету и глобально опасного в том смысле, что известно, что будет вот после такого-то поведения. Ну, открыл ты дверь, ну, поставил другого в жутко неловкое положение, не знаю, придет ли в следующий раз та женщина, которую вот тут перед всеми выставили в кабинет, другая. Вот. Ну, но тем не менее ничего нового не происходит. Получается, что даже если это твои привычки, они скверны и плохие там по своим результатам, но это знакомое скверное, это знакомое плохое. Я понятно разговариваю?
Да.
А вот когда вы говорите о том, что надо изменить, вы настаиваете, что вы сейчас с головой нырнете в бездну незнакомого.
Настаиваю.
Уже на этом рубеже, вот перед бездной, уже страшно. Да, моя мама написала в 16 лет: «Бросайся в бездну, ничто не вечно, ты ж прыгнув не увидишь дна, ведь бесконечность не видна». Но она ведь решила жизнью поставить эксперимент, и сама того не сознавая, и мне передала этот эксперимент. Я с детства не боюсь идти по этому канату 4/4 пути, понимая, что я какой-то свой отрезок по этому канату пройду. Помните эту песенку у Высоцкого? Так вот, я вернусь к разговору. Нельзя ничего сейчас изменить. Надо погрузиться в то, как вы живете. Вот постоять уже теперь, коль скоро вы взяли на себя труд открыть двери, поставить другого в жуткое положение, посмотреть, уже закрывая дверь, посмотреть, что вы натворили. Вот посмотреть и в этом побыть. Вот боль этого ужаса, когда вы почувствуете, что вы сидите там, а вас вот так вот поставили, она начинает двигать, не ум. Все новое, Виктория Юрьевна, все новое рождается не тем, что мы придумали. Как тот сказал, Левинсон, кажется, в «Разгроме», сказал, что революция – это не выдумка интеллигентов. Это когда низы, верхи не умеют управлять, а низы уже не в состоянии выдержать. Так вот, когда... Вот помните в «Собачьем сердце» этот профессор, когда он настолько высокомерен, что он на протяжении всей жизни не замечал, что какая-то почва для швондеров, не замечал, что он игнорирует людей со своей гениальностью. Ну, то есть, когда мы не замечаем того, что творим, то мы рождаем вот безвыходные ситуации. Но и изменения полезные тоже рождаются только тогда, когда мы живем в ситуации. Вам не надо ничего менять. Валентина Юрьевна, во-первых, когда вы порываете менять, то окружающие, которым от вас плохо, они верят, что вы закроете дверь и не будете им больше мешать. В результате в следующий раз попадают в такое же трудное положение. Окружающие не могут к вам приспособиться. Когда вы не будете ничего менять, то они будут знать, что с вами надо с такой, будут вести себя жестко. Виктория Юрьевна, у нас сейчас должна быть полезная информация. Если вы повисите на телефоне, то мы продолжим разговор после этой рекламы. Вас устроит?
Да, спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, повисите, не вешайте трубку. Всего доброго.
Беседы с Покрасом на ТОК-ФМ.
Продолжаем передачу. Алло. Наш телефон 279-00-39. Мы разговариваем с Викторией Юрьевной. Виктория Юрьевна, я вернусь к тому, о чем мы говорим. Вы помните фильм, я его люблю эксплуатировать, этот сюжет, вы помните фильм «День сурка»?
Нет.
Ну, если не помните, я скажу одну вещь. Человек живет все время в одном, возвращаясь в один и тот же день, просыпается в одном и том же дне и повторяется все одно и то же. И он все время, идя на работу, все время попадает, там льдом покрытая лужа, и он все время попадает в эту лужу. Представляете?
Угу.
Он наступает на этот хрусткий лед и проваливается, поступает, проваливается. Каждое утро в одном и том же дне. И каким-то образом он однажды, вот что-то ему как бы вспомнилось, и он увидел эту, вот этот вот лед и обошел эту лужу и не попал. Вот это единственное, что может, с моей точки зрения, сделать человек, который ставит такие задачи, как вы. Одно дело – обучение рисованию. Нас могут научить, таланту нет, а талант могут поддержать. А вот ремеслу, технологии рисования могут научить, так ведь?
Так не бывает.
Что не бывает?
Ну, не бывает, что нет таланта.
Вы будете со мной по словам разговаривать или по делу?
Простите.
Так вот, я правильно понимаю, что рисованию можно учить? Да? Ау?
Да, можно.
Да. То есть можно научить нотам, можно научить каким-то действиям. Если я непонятно говорю, переспросите, потому что вы ушли в другую сторону про талант. У вас ведь тоже есть талант быть счастливой. Да, вы его просто не обнаружили. Так ведь, да?
Да, точно так же, как и у всех.
Да, спасибо. Так вот, ну вы много видите вокруг себя счастливых людей? Только попробуйте сейчас не...
Не так часто, да.
Не так часто, как хотелось бы, да?
Да.
Но при этом вот вы сказали верную реплику, хотя не очень вовремя в разговоре, то есть вот так, приоткрыв дверь, как вы говорите, в тот момент, когда не надо приоткрывать, вы сказали, что талант у всех, и талант жить счастливо тоже дан нам природой. Сегодня мы разговариваем с Александром Цоем, и он говорит, что ведь природа не создает ненависти, природа не создает, лживости, природа не создает всего, чему человек научается, вредя самому себе, желая встать над другими. Так вот, научить каким-то действиям можно. А вот жизнь – это как талант, ее надо открыть. А чтобы ее открыть, мы можем делать только одно. Мы можем, вот с той радостью, с которой вы похвастывались, что вы распахнули дверь и издеваетесь над другим человеком, вот с этой радостью подсматривать, что мы делаем. И что мы делаем полезное. И это будет из области нашего таланта, мы будем это пестовать. А что мы делаем вредное? Если мы заметим, вы ведь не станете специально открывать дверь в туалет и держать ее открытой, если понимаете, что человеку неудобно. Не станете? Виктория Юрьевна? Алло, вы в эфире? По-моему, я уже стал разговаривать сам с собой. Виктория Юрьевна, если... Да. Да. Там тут что-то прервалось... Если вы хотите, позвоните. Вот Виктория Юрьевна поставила очень интересный вопрос. Она... Опять звонок, да? Добрый вечер.
О, да.
Да, что-то прервалось.
Да, связь.
Да. Вот, Виктория Юрьевна, единственное, что мы можем, вот со всеми нашими желаниями сделать лучше, мы можем просто заметить, вот дебет-кредит, мы можем замечать, что мы делаем. Мы можем замечать, я правильно понимаю, я повторю свой вопрос, в это время прервали. Если бы вы стояли и видели, что человеку совсем не надо, чтобы вы его показывали публике, приоткрыв дверь в туалет, то вы бы ее закрыли.
Конечно, но чаще всего, нет, если аллегории говорить, то вот если человек заплачет, то я вижу человека.
Подождите, здесь. Вы сейчас уйдете в сторону.
Меня явно нужно увидеть.
Подождите, вы сейчас уйдете в сторону. Вы сейчас сказали одну вещь. Уже опять все-таки открытие. Вы попробуйте не ругаться на себя, а констатировать. Вы сказали, что вы заметите, что человеку больно только когда он заплачет.
Да.
Ну так попробуйте, заметив это, догадаться, что, может, вы можете на мгновение раньше заметить. а потом еще на мгновение раньше, а потом еще на мгновение раньше. Вместо того, чтобы ставить глобальные планы, которые не выполняются, вы констатируете, что вот так. И тогда вы будете настороже, что вы поздно замечаете человеческие слезы. Вы будете просто настороже, и, может быть, однажды вам посчастливится эти слезы заметить чуть раньше или заметить вовремя, и посчастливится, заметив, ну, я правильно понимаю, что вы не злодей, когда вы заметите, что другому плохо, вы будете что-то делать полезное, ну, перестанете делать ему плохо, если это в ваших силах, так ведь?
Так.
Я правильно понимаю, что если вы заметите, что вы над собой издеваетесь, что вы делаете себе плохо, то вы тоже, но если вы заметите, что вы себе дверью прижали палец, то вы, наверное, дверь откроете. Так ведь? Есть такое заболевание сирингомиелия, когда человек кладет руку на раскаленное и не чувствует боли, и только по запаху паленого замечает. Вот если вы разговариваете, не только просто поговорить, а вы заметите, что вы разговариваете с какой-то задачей, а я верю, что вы разговариваете по двум причинам. С одной стороны, поговорить хочется, вот, и может быть это главная причина. Вы можете со мной согласиться, что может быть это главная причина?
Могу.
Вот. Но при этом давайте, как вы помните ту рекламу, где наш тренер Супер Бизон. Помните, ребята такой маленький подходит к этим большим ребятам.
Да,
говорит, ребят, давайте немножко потренируемся. Так вот у меня к вам просьба, Виктория, давайте немножко поговорим и о полезном немножко и попробуем сделать полезное. Так вот, полезное – это когда вы начнете наблюдать, что вам самой больно от себя. И наблюдать все раньше и раньше. Вы будете замечать моменты вовремя, чуть ближе к вовремя. И поведение будет меняться не по уму, а из сострадания самой себе, из сочувствия к другому. Я внятные вещи говорю.
Ну, я не могу сказать, что я до конца понимаю вас.
Попробуйте спросить. Спросить, чтобы вам было понятно.
Я просто медленнее. Вы быстро говорите.
А это потому, что вы там не отзываетесь. Я думаю, что мне надо сюда напичкать как можно больше. На каком месте вы перестали понимать? Или это растерянность? Я попробую повторить мысль.
Угу.
Согласны ли вы, что если вы заметите, что другому больно, вовремя заметите, то вы не будете делать ему больно, если в этом нет острой необходимости?
Да, не буду.
Еще. Попробуйте так. Правильно я понимаю, что если вы догадаетесь заранее, с утра просыпаясь, что все другие, это другая Вика, это другой я, что это ваше отражение, то вы будете с другими вести себя как с собой. Ау!
Михаил Львович, я об этом догадываюсь головой, но живу я иначе.
Больше, чем догадываться вы будете дома, а потом осуществлять в действительности вы будете дома. Пока что догадываетесь мыслями. Мы сейчас не на психотерапевтическом сеансе, где... Да и там все равно основная работа проходит дома. У меня вопрос. Я правильно понимаю, что если вы будете вести себя как с собой, вы увидите, что вы с ними жестоки и догадаетесь, что вы жестоки с собой.
Да, конечно.
Да. И тогда у вас возникнет задача делать что-нибудь полезное для себя. Я тут как-то вел передачу с сыном, и он мне говорит, я не знаю, что я могу сделать, чтобы беречь своих близких. Я ему сказал, я знаю, что ты можешь делать что-то хорошее для себя, если тебе будет хорошо от чего-то, то я уже не виноват в своем несчастье, я рад за тебя, а мне останется решать только свои проблемы. Если сейчас вы будете делать в разговоре со мной что-нибудь полезное, то я не зря в эфире. Так вот, и когда вы догадаетесь, что учиться... Вот всему, чему вы хотите, нужно, замечая, что вы по отношению к себе жестоки, что вы не считаетесь собственной болью. Я могу даже сказать про это ключик какой. Вот была маленькая Вика, и ей было очень больно. И ей кто-то сказал, у сороки заболи, а у Вики пусть пройдет. Представляете такую сказочку?
Угу.
И Вика... переместилась с ощущений вот туда, на сороку, она стала смотреть. А когда смотришь, боли чужого не видно. И Вика стала смотреть на сороку, но и на себя она стала смотреть, она перестала себя чувствовать. Это очень хорошо знают в нейролингвистическом программировании, как переключить с состояния, когда человек знает, чего ему надо, в состояние, когда он витает вот в зрительных образах и уже не знает, чего ему надо, тогда его можно дурить. Вот вы сами себя зомбируете тем, что ушли от боли. Оказывается, жизнь, в которой ты себя бережешь, это жизнь, в которой я прикоснулся, обжегся, дернулся к утюгу. Я почувствовал носом не то, ушел от того, что мне мешает. Я попробовал на вкус, и раньше, чем отравился, отказался есть и так далее. В общем, единственное, что вы можете, при всем том, что хочется сказать, ура, давай меняться срочно, я так весело говорю, что я вот такая жестокая, нет такого плана невозможно, мы не можем ничего изменить в отношениях своего внутреннего развития, в отношении опыта, мы можем этот опыт приобретать. Это так же, как смерть. Либо она есть, либо нет. Это так же, как нежность. Либо она есть, либо нет. Это так же, как любовь. Мы можем вести себя заботливо, можем вести себя добро. А вот дожить до заботы, дожить до доброты, дожить до нежности, это вот надо наблюдать, что у нас этого нет, и потерпеть. А если вы начинаете играть, вот как вы говорите, я возьму обязательства, то вы пока играете, вы останавливаетесь в развитии, ничего с вами не происходит. Навыки приобретаете, а сути этих навыков нет. Вы вот говорили о рисовании. Я правильно понимаю, что есть тот, кто может повторить рисунок, а в нем нету души?
Да, правильно.
Да. А есть тот, кто еще не нарисовал, но вы чувствуете, что в этом есть какое-то живое его движение. Вот мы с вами говорим о таких вещах. Вы говорите, надо нарисовать. А я говорю, надо дожить до рисунка, до этого, и при этом учиться можно средством. Сейчас немножко понятно?
Да, можно сказать, да.
И не бойтесь, Виктория Юрьевна, сказать непонятно и додумывать дома. Понимаете, если бы то, о чем я говорю, слёт ухваталось, то люди бы все в книжках научились счастью. А оказывается, то, о чем мы с вами говорим, просто больно. И человек настолько понимает, и вы тоже, насколько он к этому готов. Ведь вам же сейчас очень опасно измениться. Если вы сейчас почувствуете, как больно другим, вам станет жутко. Не вот так весело, как вы сказали, вот жутко. Если эта женщина спохватится, что она сделала с другой, да ей же будет очень нехорошо. И так и вы, когда вы спохватитесь, что вы делаете с собой, с другими, вам будет больно. Поэтому понимание позволяет столько, сколько вы сегодня готовы. А вообще, Виктория Юрьевна, я уже второй раз говорю, приходите в кабинет.
Спасибо, Михаил Львович. С наступающим днем рождения.
Спасибо. И вообще 995-39-37. Это телефон кабинет. Спасибо вам. Всего доброго, Виктория Юрьевна. Виктория Юрьевна, нечаянно, мы все время ставим вопросы. Если у нас есть верно поставленные вопросы, то ответы все найдут, потому что все умные. А вот мы не решаем вопрос, потому что не так ставим. Вот Виктория Юрьевна ставила вопрос, получается, как изменить. То есть, как сломать то, что есть, как отказаться от того, что уже наработано. А наработанное, оно надежно. Нам нужно суметь поставить вопросы о том, как приобретать нечто новое, сохраняя все, что у нас есть, и плохое или хорошее, но не отказываясь. Хочется такой пример привести. Я думаю, что у меня жена всегда не права. Более того, я ее спрашиваю, когда мы спорим, я спрашиваю, когда был неправ? Она говорит, нет. А ты когда-нибудь со мной соглашалась? Она говорит, нет. Так вот, оказывается, что ее талант и счастье в том, что права она, не права, а прав я или не прав. Она живет тем опытом, который у нее есть, и тогда я могу к ней приспособиться. И от того, что я прав или не прав, это не очень важно. Важно, что мне иногда удается быть бережным в отношении ее опыта, и он меня учит правде. А ей иногда удается воспользоваться некоторой моей осведомленностью, опытом, иногда это мудрость. И тогда я тоже для нее оказываюсь полезен. По-моему, у нас осталось сколько времени? А, еще у нас осталось немножко времени. нам надо не получить ответ на вопрос, а научиться поставить правильно вопрос. Ну вот в самом начале позвонил Руслан и сказал, что он уже всем подарил. Если это не шутка, любовь подарил, если это не шутка, если это не поверхностная реплика, то что же, тризна, что ли? Или я плаваю в бассейне, женщина говорит, что мужчина должен женщине, там вот наткнулись друг на друга. Я пошутил, что что-то вот их обняли, а меня нет. Она говорит, ну намекнули бы. И все говорят о том, ну или я пришел в магазин, женщина говорит, вот какой у вас хороший муж. А не бывает хороших мужей, бывают любимые. И бывают нелюбимые, не бывает хороших жен. Бывают родные, желанные, которые для тебя, вот есть сама жизнь, сама, ну, которые дают силы и смыслами наполняют, даже когда сил нет. Вот. То есть бывают любимые люди, а своя ноша не тянет, когда ты занимаешься тем, что ты любишь. У нас к концу подходит наша передача. Спасибо огромное Рустаму за то, что нам с ним удалось поговорить о Лете. Спасибо Виктории Юрьевне за ваш звонок и за вопрос, как он поставлен. Всего вам доброго, доброй недели и лета. Счастливо.
Беседы с Покрасом на ТОК-ФМ.